也我擦鼻尖那些大
Добрый день, дорогие друзья. 22 июня, среда, в Москве пасмурно. Теос продолжает свое вещание, заметил изменения в заставке. Может быть, просто раньше внимания не обращал. Вещаем с вами с 93-го года. Это удивительно, потому что в 93-м году я уверовал. Вот, по-моему, на Теос, тогда еще Радио Церковь, я попал первый раз, по-моему, в 97-м году. Когда вот рядом с Красной площадью была студия, откуда вещал Левитан. Это было настолько круто. Ну вот, привязываясь к дате сегодняшней, да, личный враг Гитлера, который от советского информбюро, да, вот эти сводки, которые давали людям возможность понять, что происходит. И вообще это замечательно, когда что-то... вот долго существует, и вот сама священная история, история израильского народа, история христианства. Мне нравится, когда я путешествую, видеть, ну вот даже, знаете, кафешки, самые маленькие кафешки. Мне нравится, например, в какой-нибудь Италии ты... Я иду по улице, захожу в кафе, и там прям вот фотографии там 50-летней давности, как какой-нибудь дедуля, молодой хозяина, открывал эту кафешку. Ну или там мы работаем там 1800 какого-то года. Ну, знаете, это удивительно, потому что, ну, для меня долговременное такое вот существование — это, конечно, признак чего-то такого настоящего. И спасибо всем, кто обеспечивал работу Теоса все это время, вам, друзья, что жертвовали. И это удивительная привилегия, да, вот говорить что-то, помогая людям понять вообще, что происходит. И сегодня третья часть, когда мы говорим о Духе Святом и о Его служении, и, наверное, как никогда... Вот в контексте того, что я сейчас говорил, служение Духа актуально, особенно в такие противоречивые времена, как наши, понимать вообще, да, вот что Дух говорит церквям. В Священном Писании это удивительные такие моменты, когда мы, читая Священное Писание, можем видеть, что Бог видит, слышит, понимает, что происходит в его народе или в его детях. Например, в книге пророка Малахии, да, несколько раз, по-моему, 7 раз, Бог цитирует то, что его народ говорит на земле и дает небесный ответ. Мы знаем, что подобная такая вот чистота есть в книге Откровения, когда Бог смотрит на свои церкви, Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог и передал Иоанну, для того, чтобы люди ориентировались. Вот книга «Деяния» — это удивительная такая вот фиксация того, насколько Бог в своем водительстве не оставлял своих детей и вел их, давал им силы, давал им разумение, давал им мужество. И вот в этом, наверное, повеление, с которого хочется начать Иисусу Навину в 1 главе, в 3 стихе, как приглашение такое к сотрудничеству, к партнерству, как сегодня бы сказали. Да, Бог говорит Иисусу Навину в 3 стихе: «Я отдам всякое место, на которое ступит ваша нога, как я обещал Моисею. Никто не сможет противостоять тебе во все дни жизни твоей. Как я был с Моисеем, так буду и с тобою, и никогда тебя не оставлю, и никогда не покину». И вот в этом открывается такая удивительная деятельность Духа Святого, который дает нам силы жить. И вот мне очень нравится книга Юргена Мольтмана «Дух жизни». Я очень рекомендую вам ее прочтение. Это такое вот, ну, экуменистическое прочтение о Святом Духе, потрясающая книга, там есть и образы, там есть и метафоры, там есть и богословские такие, ну, выкладки. Она мне очень вообще помогла так вот системно взглянуть на его служение. Ну вот сегодня хотелось бы начать с митрополита Антония Суржского, вот его цитата «Человек перед Богом», он сказал такие важные слова. «Человек, который смело, дерзновенно, творчески всматривается в жизнь, в человека перед собою, в общество, где он находится, в природу, в жизнь в целом, в историю, такой человек не боится лицом к лицу стать перед действительностью». Он перерастает, преодолевает то мертвое равновесие или безжизненность, от которой так страдают многие, потому что им не хватает решительности броситься в область неизведанного. Это происходит от страха, от тщедушия, от малодушия. В тот момент, когда мы вдруг решим со всею смелостью, со всею своей творческой силой войти в область неизвестного, лицом к лицу стать перед ним, является моментом, когда вдруг собираются все наши внутренние силы и загорается радость. И эта радость возможна только по мере того, как растет в нас бесстрашие. Удивительные слова, с учетом того, что для древних, да, были кардинальные добродетели или основные добродетели, и, конечно, там было мужество, потому что если у нас нет мужества стоять за свои ценности, то тогда у нас нет ничего. И вот митрополит Антоний говорит об этом удивительном мужестве, когда мы встаем перед задачей и смотрим. Когда мы смотрим в жизнь, смотрим в себя, смотрим творчески, смотрим смело, смотрим дерзновение. Мне очень нравится картинка такая, вот мем есть в интернете, дерзновение, да, вот написано там по-латински на ней, там стоит рыцарь, который дает пендаля дракону такому огромному. Мне она очень прямо вот по душе. И повеление, да, вот Иисусу Навину «Будь тверд и мужествен». Это удивительное повеление в такой вот мировоззрении, если так можно сказать, даже не то, что если, а так нужно говорить, в котором человек рассчитывает на помощь Божью. Потому что, знаете, как вот, ну, сегодня многие напирают на интеллектуализацию, и знать, понимать это очень важно, но ум может задавать вопросы, ум может формулировать ответы, но ум не может дать силу ими жить. И вот здесь именно вот то, что во второй части пишет митрополит Антоний, это очень важно. И в тот момент, когда мы вдруг решим со всей смелостью, со всей своей творческой силой войти в область неизвестного, лицом к лицу стать перед ним, является моментом, когда вдруг собираются все наши внутренние силы, и загорается радость, потому что вот сила, вдохновение, мужество, оно приходит, когда подключается наша глубина. Глубина в том числе, в которой действует Дух Святой. И я говорил в церкви, что вот недавно совсем меня как-то, знаете, вот эта мысль поразила, что и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки есть такие слова, но вот в Луки в 11 главе, в 13 стихе Иисус говорит после Нагорной проповеди, когда идет речь «стучите, отворят вам, просите, и дано будет вам», он заканчивает этот отрывок такими словами. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». И вот для меня как-то вот последние, ну, я не знаю, лет, наверное, 6, эта фраза «если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный». И это родилось в терапии, я понял, что насколько Бог добрее, нежнее, сострадательнее, чем мы, потому что вот, ну, я человек грешный, я человек противоречивый, я кого-то могу недолюбливать, кого-то игнорировать. И даже если я со всем вот этим своим внутренним багажом могу, знаете, входить в такое состояние вселенской любви, когда хочется всех заобнимать и зацеловать, и сделать что-то доброе, светлое, такое, знаете, вот жизнеутверждающее, то, ну, Бог намного добрее меня. И я часто повторяю в проповедях, что Бог добрее нас. И вот как-то буквально на прошлой неделе или пару недель назад, не помню уже, меня вдруг, знаете, вот как осенило, что оказывается, эти же слова сказаны не просто в том, что Бог добрее нас, а в том, что Он даст Духа Святого просящим у Него. И вот это очень интересная такая реальность, что божественная доброта прежде всего проявляется в действии Духа, который мы принимаем как верующие люди. И вот в отношении, ну, там, интерпретации такого титула Святого Духа как утешитель, да, есть несколько таких моментов. Прежде всего, это тот, кто утешает, да, тот, кто сострадается, переживает нам, это тот, кто вдохновляет нас, это тот, кто защищает нас от обвинителей, да, как адвокат или юрист, можно так сказать. И последний – это тот, кто пробуждает нас на подвиги, то есть утешает, в смысле дает огромную силу. И вот во всех, наверное, таких вот эпохальных фильмах есть сцена «Последние битвы», где главный герой выходит, и он говорит: «Родненькие мои, там, братья по оружию, давайте мы соберем все, что у нас есть вот сейчас за наших отцов, за нашу землю, за наших детей, за наших матерей». Вот с этой силой они выходят. И это очень важный такой момент. И Бог гарантирует здесь Иисусу Навину, что если он пойдет, если он вступит, если он решится, да, вот взять то, что Бог ему обещал, обещал народу израильскому, то везде, куда он придет, Бог окажет ему поддержку. И прежде всего, конечно, это будет духовная, внутренняя поддержка, мудрость в тех сражениях, которые нужно вести. И к чему я это говорю? Вот последние, ну, последние вообще 3 года, наверное, как никогда, знаете, вот, наверное, священники осознают свою такую нужность, что ли, этому миру, потому что практически каждый день по-разному нас просят молиться за, ну, те или иные ситуации. И мне очень нравится, когда меня просят молиться. Я считаю, что это мое служение, это мой дар молиться. Я с удовольствием молюсь, потому что это еще такое время, когда я гуляю, пытаюсь как-то оздоровить свое тело и совмещаю это с такой молитвенной деятельностью. Это для меня такой некий отдых. Но в то же самое время я понимаю, что молиться нужно не просто за разрешение каких-то там задач, не просто за покой, не просто за то, чтобы давление ушло. А молиться нужно за то, чтобы человек, ну, как-то вот пережил единение с Богом. Потому что очень часто, ну, мы живем в такое фрагментарное время, и мы отделяем Бога от Его даров. И в каком-то смысле это нужно делать, потому что ответ на молитву – это не Бог, это просто ответ на молитву. Но вот то, что касается нашего внутреннего состояния, оно не просто так меняется. Оно меняется, потому что мы переживаем, ну, Бога как высшую реальность. Там уверенность приходит, потому что мы переживаем Бога как высшую реальность. Там утешение приходит, потому что мы переживаем Бога как любящую доброту, видим Его материнское сердце. Мы переживаем прощение грехов, потому что видим, как Бог защищает нас от обвинений и своего собственного сердца. И это очень, наверное, дорого, когда мы можем молиться не просто за то, чтобы нам там не волноваться, не переживать, а когда мы молимся, вот как я могу пережить мою близость с Иисусом Христом сейчас, чтобы не переживать. Какое слово мне нужно услышать или какой вопрос задать Богу, или с какой стороны, с каким именем, с каким обетованием Он должен мне открыться, чтобы я пришел в какое-то внутреннее равновесие. И опять же, внутреннее равновесие не потому, что я такой молодец, не потому, что у меня там сила воли, а потому что я вот соприкоснулся, глубоко пережил свою связанность, свое укоренение, свою твердую опору, да, вот прибежище твое, Бог древний. Там от века до века ты Бог, да, вот в древних псалмах, там в 89-м, в 90-х псалмах мы читаем. И вот здесь Бог говорит, что если вы такие люди злые, можете благие дары давать детям вашим, то, наверное, самый главный дар, который из своего человеколюбия, из своей щедрости, из своей заботы, из желания того, чтобы у нас все получилось, который Господь хочет нам дать, это Дух, конечно же, Святой. И одна из ключевых задач Святого Духа, как мы говорили на прошлом эфире, это чтобы мы с вами переживали наше сыновство, чтобы внутри нашего человеческого духа, у Святого Духа была возможность засвидетельствовать нам, что мы дети Божьи. Сегодня утром мы с молодежью читали 129-й псалом, он мне очень нравится, и там первая строфа, она, как помню, как изменила вообще мое восприятие молитвы, общение с Богом, да, там псалмопевец говорит: «Из глубины взываю к тебе, Боже». И вот это из глубины, из какой глубины? Из глубины моих проблем, из глубины сложности ситуации в этом мире, из глубины моей запутанности, из глубины моих творческих способностей, из глубины моей души, да, вот. Из глубины, потому что мне нравится мыслить, или из глубины, знаете, вот, на которой в нас присутствует Дух Святой, из духовной глубины. И вот когда мы вообще воспринимаем жизнь, нам очень важно научиться смотреть, из какой позиции, да, вот из какой глубины мы вообще видим жизнь, понимаем жизнь. Потому что если это та глубина, на которой присутствует Бог, и я, и мы едины, то это одна глубина. Если это глубина моих проблем, моих эмоций, моих запутанностей, то это другая. Сегодня вспомнил цитату Мартина Лютера, нашего замечательного реформатора, который говорит: «Когда я смотрю на себя, я не могу понять вообще, как я могу быть спасен. Когда я смотрю на Бога, я не могу понять, как я могу потерять это спасение». Да, вот это такие два полюса нашего существования. И вот, наверное, глобальная такая задача наша вот в реальности сегодняшних дней, понимая, что без меры Бог дает Духа Святого или раскрывает служение Духа Святого всем, кто просит у Него, молиться не просто о том, чтобы нам не волноваться, чтобы не было проблем, чтобы не было трудностей, потому что, ну, они уйдут, а может быть и не уйдут. Но если мы во всем в этом будем узнавать какие-то новые грани нашего единства с Богом, нашего партнерства с Богом, нашего родства с Богом, да, вот как мы говорили в прошлой передаче, ведь в этом сутевое служение Духа Святого, что Он открывает и свидетельствует нашему духу Божье, Божие сокровище, Божие наследие, потому что это важно. И ведь в чем это еще связано, ну, вот в практической жизни, чтобы не теоретизировать. Понимаете, когда у нас проблемы, и мы просим молитвы, мы же переживаем по-настоящему, мы волнуемся по-настоящему, мы страшимся по-настоящему, мы чувствуем это в теле. Мы чувствуем это в мыслях, мы чувствуем это в эмоциях. Но порою, когда мы поклоняемся Богу или ходим в церковь, или слушаем проповеди, мы переживаем это только в уме. И вот как раз-таки задача просить Духа – это в том, чтобы обрести новые, сильные христианские переживания. Потому что я вот сегодня наблюдаю это очень ясно. Во многих случаях, когда люди обращаются ко мне за помощью, что чаще всего очень много правильных мыслей. Люди очень искренние, очень добрые, много делают. Вот, много слушают, много читают. Но это все остается все-таки в поле ума. И это остается в каком-то таком вот эмоциональном поле. Но когда приходят какие-то трудности, вызовы, это все улетает. Почему? Потому что тело включается в работу, эмоции включаются в работу, прошлый опыт включается в работу. И вот все правильные мысли уносят то, что мы переживаем в душе. И вот задача наша христианская, вообще все христианские практики на это направлены, чтобы все-таки мы переходили под контроль Духа, чтобы вот это единение с Богом, переживание этого единства помогали нам хотя бы выбирать то, как мы реагируем на те импульсы нашего тела, нашей души, которые приходят. Вот. И это очень важный такой момент, чтобы видеть себя, скажем так, в отделении от своих проблем, что вот есть я настоящий, я вот подлинный, я как новый человек, созданный в красоте и познании истины, и есть какие-то такие вот внешние турбулентности, проявления каких-то больных желаний моей души, еще чего-то. И вот еще одна уверенность, которая приходит с этим и должна вообще прийти с этим, это уверенность, что сила Божьего благословения и восстановления больше силы разрушения греха. И вот в Ветхом Завете Святой Дух, да, мы знаем, он творит порядок, он творит землю из хаоса бытия такого, да, вот земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой. И потом он начал творческую активность. Дух Божий – это тот Дух, который оживляет сухие кости в Иезекииле в 37 главе. Дух – это тот, что Бог дунул дыхание в жизни, да, вот в прах, который он создал, и стал человек душой живою. И вот это очень важный такой момент, чтобы мы верили действительно и на опыте переживали, что мы вечны, что вот у нашего подлинного, глубинного естества силы жизни, силы благословения, силы восстановления, силы любви больше, чем всех остальных сил. И вот я тут переосмысливал снова ту молитву, которую молился Моисей после 40 лет хождения в пустыне, и вот он мужественно смотрит на историю, вот как митрополит Антоний Суворский, да, пишет нам, и он обращается к Господу, и он говорит: «Господи, научи нас счислять дни так, чтобы приобрести сердце мудрое», то есть вот то сердце, которое может преодолевать вот этот земной греховный закон тяготения, да, который может парить. И у него есть 4 просьбы, ну там 4,5 просьбы в этом псалме, о которых он молится, понимая всю непростоту этих 40 лет для своего народа. Первое, да, вот он просит: «Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими». Это первая просьба, чтобы вот люди поняли, что Бог на их стороне. И в этом, наверное, и суть всей вот этой молитвенной практики, да, вот, о покое, о мире, о гармонии, о уверенности, о том, чтобы не бояться, чтобы мы увидели, что Бог на нашей стороне. Чтобы мы увидели, как ученики, которые в буре были в лодке, что Бог с нами, что Он здесь, что Ему не все равно. Да, вот это «обратись». Это, наверное, первое такое движение, которое должно произойти в нашей молитвенной практике, ну, о чем-то, да, чтобы мы видели, что Бог на нашей стороне. Вот мне очень нравится, к сожалению, в синодальном переводе, там просто «во Христе», «в нем», да, 35 раз апостол Павел использует эту фразу, по-моему, в РБО в переводе, и у епископа Кассиана в переводе, там это заменено на единение с ним, да, не просто в, как предлог, да, а вот в единении с ним. И вот это, наверное, первое такое важное движение духа, дать нам возможность ощутить, да, вот не просто в уме, а в душе, в теле, да, вот как Давид говорил, что всегда видел я перед собою Господа, того не поколеблюсь, и даже плоть моя успокоится в этой надежде. То есть Давид, даже несмотря на то, что он жил там сотни-сотни лет до формирования психологии, он уже понимал, что у человека есть разные уровни бытия, и он отдельно упоминал об этом. Конечно, кто-то может сказать, это еврейский параллелизм, но давайте как-то пока литературу оставим в сторонке. Давид свидетельствует об этом, что даже плоть моя успокоится в уповании. И вот Моисей молился о том, чтобы люди понимали, что Бог на их стороне. Это то, что пытается Господь передать Иисусу Навину больше всего, что я с тобой. И это Бог тебя посылает, а небес попутал. Да? И вот это первое, наверное, такое движение на прояснение, которое нам необходимо в трудной ситуации, это Бог послал или бес попутал, да, вот так, чтобы немножко повеселее об этом говорить. И поэтому, когда мы там молимся, чтобы что-то ушло, чтобы что-то пришло, нам важно вообще понять в целом, откуда родилась эта ситуация, где ее источник, на какой стороне Господь. Потому что он-то всегда на своей стороне, это мы не всегда рядом с ним находимся. Вторая просьба Моисея, он говорит в 14 стихе: «Рано насыти нас милостью Твоей, мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Наверное, все из нас, кто вставал на путь правды и шел по нему, понимают, насколько мы ограничены. Насколько у нас может быть все противоречиво, насколько мы слабы и без милости Господней, ну, нам, в общем-то, далеко не уехать. И Моисей хотел, чтобы вот после такого 40-летнего путешествия, где, в общем-то, одна часть нации погибла, а другая часть возродилась, люди верили в милость Господню. Как раз-таки вот в это желание Бога благословлять, сострадать, утешать, подкреплять, укреплять нас, чтобы мы как можно быстрее возвращались на правильный путь, выходили из всяких сомнений. Ну, тут, если обратиться к Давиду, к покаянным его псалмам, там 31-й, 50-й, да, что радость спасения возврати мне и дух правый, обнови внутри меня, молится Давид, потому что дело не в том, что Бог нас прощает, ведь Он нас восстанавливает к тому, чтобы мы продолжали идти дальше в правильном направлении. Потому что порой смотришь на верующих людей, и вроде как, знаете, их простили, но они навсегда виноваты. Их как будто бы простили, но вот этого восстановление в правильном положении не произошло. Но это ложь, друзья. Милость и заключается в том, что он милует своих сынов. Он дает им снова начать жить правильно, жить вместе с ним, жить и ходить на путях жизни. И поэтому Моисей говорит, мы будем радоваться и веселиться во все дни жизни нашей. Это удивительная уверенность. Третья просьба, с которой Моисей выходит: «Возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, за лета, что мы видели бедствия». Это еще одна удивительная уверенность, что, да, вот 13 стих: «Бог на нашей стороне, Бог, Он милует нас, как сынов своих, и любит нас материнской любовью, и восстанавливает нас, чтобы мы снова шли по правильному пути». И сейчас Он говорит: «Возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас». И, ну, с точки зрения реальности, в которой находится Моисей, это не дни, это десятилетия, это 4 десятилетия, когда они видели и понимали, что нельзя сделать ничего. Народ несет наказание Господне. И Еще мы знаем вавилонское пленение, когда было 70 лет, в которое народ был в плену, и нельзя было сделать ничего для того, чтобы остановить этот плен. И людям нужно было жить и понимать, что они несут на себе последствия своих ошибок и грехов. Но Господь говорит, что «я возвеселю вас за дни, в которые я вас поражал». И вот из этого рождается очень важная такая правда, что Господь хочет награждать нас каждый раз, когда мы встаем на путь правды, на путь послушания. И это очень важная уверенность, потому что без нее начинать идти праведным путем, особенно после там, длительного времени, в которое у вас ничего не получалось, очень и очень тяжело. И эту уверенность порою очень сложно себе дать. Вот, эту уверенность чаще всего дают нам какие-то другие люди. Вот почему важно быть в сообществе христианском. Вот почему важно быть открытым Богу, потому что есть вещи, в которые нам трудно поверить. И вот слава Богу за Священное Писание, которое дает нам такую уверенность. И мы можем надеяться на то, что каждый раз, когда мы встанем на этот правильный путь, Бог будет нас благословлять. Об этом же, ну вот если читать 11 главу послания к евреям, 6 стих, что «ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал не только в то, что Он есть, но в то, что Он ищущим Его воздает». Да, вот эта вот уверенность, что Бог будет благословлять нас, когда мы встанем на путь правды. И четвертая просьба, да, «да явится на рабах твоих дело твое и на сынах их слава твоя». И Моисей просит не только о том, чтобы Бог благословил то, что будут делать люди, он просит о том, чтобы Бог воплотил свои небесные замысли в судьбе своих людей. Это вот то обетование, которое Бог дает Иакову в непростое время. Помните, он говорит, что «я не оставлю тебя, доколе не совершу всего, что я обещал тебе». Это удивительная уверенность, которую получает Иаков посреди непростоты своей судьбы, что Бог будет воплощать все то, что он обещал, все то, что является частью заветных отношений в судьбе Иакова. И потом Моисей молится еще одной молитвой. Он говорит, да будет благоволение Господу Бога нашего на нас и в деле рук наших с поспешествуй, в деле рук наших с поспешествуй. Он просит снова, чтобы Бог благословил их послушание, чтобы все, что они будут делать, верности Бога получило божественное умножение, божественное усиление, божественное укрепление. Это фактически то, что мы читаем, да, вот в Иисусе Навине, в 6, в 7, в 8, в 9 стихе: «Будь тверд и мужествен, потому что ты поведешь этих людей, чтобы им унаследовать землю, которую я клялся дать их отцам. Будь тверд и очень мужествен, тщательно исполняй весь закон, который тебе дал мой слуга Моисей. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы тебе иметь успех везде, куда ты не пойдешь. Итак, я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, не падай духом, потому что Господь, твой Бог, будет с тобой, куда бы ты ни пошел». И вот это удивительная такая смелость, дерзновение, которую Бог передает Иисусу Навину, а с ним каждому из нас в служении Духа Святого. И это невероятно, друзья. Поэтому у нас не просто есть, знаете, такая вот возможность помолиться, чтобы нас не беспокоили плохие вещи. У нас не просто есть возможность помолиться, чтобы, ну, как-то вот ситуация изменилась. У нас есть возможность войти в свою силу, войти в свое родство, глубоко пережить вот правду того, кем мы являемся во Христе Иисусе. Правду того, что Господь обещает сделать детям своим, которые будут Ему верны. И вот эти слова, знаете, Спасители, это удивительное обетование о Духе Святом, для меня вообще совершенно другими красками заиграло. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Это удивительно, ведь одна из таких вот характеристик очень важных Духа Святого, я тут немножко из Мольтмана как раз-таки процитирую, из «Дух жизни», да, вот что Дух Святой – это сила жизни, это любовь к жизни, это плодотворность жизни. И он цитирует Пауля Тиллиха, такого богослова XX века, который говорит, что витальность или жизненность, да, если переводить с латинского, полнота жизни – это сила творить, превосходя себя и не утрачивая себя при этом. Это удивительные слова, да, вот это такое наполнение жизнью, такое наполнение правдой, такое наполнение какой-то вот уверенностью, да, вот как Мартин Лютер, мы знаем об этой уверенности, он говорил так: «На сём стою и не могу иначе, если кто-то докажет мне из Священного Писания, что это не так, тогда я изменю свою точку зрения». И вот, знаете, Дух Святой дает нам возможность пережить какие-то очень глубокие вещи, пережить, да, вот эту полноту правды, пережить святое недовольство, что я не хочу больше мириться с тем, что происходит в моей жизни. Я знаю, что Бог призывает меня к большему. Просто подумайте, друзья, представьте, вот закройте глаза, может быть, да, что вот если сейчас наступает вечность, и вы попадаете на небеса вот таким, какой вы сейчас есть, неужели это все, что Бог задумал о каждом из нас? Вот прямо такие, какие мы сейчас есть. По многим... И вот просто подумайте, да, вот как-то смоделируйте, может быть, когда у вас там время для мечтания утром или вечером. Вот у меня утром. Я все такие штуки проделал утром на прогулке где-нибудь в лесу или в парке. Потому что ведь, ну, действительно, как сказано во втором послании Фессалоникийцам в первой главе, что когда Христос придет второй раз, Он придет, чтобы явить Себя дивным во всех святых Своих. И вот если подумать, насколько сегодня я удивлен Христу и Его деятельности в самом себе. Неужели это все, на что способен Спаситель, ну вот, в моей жизни, в моей реальности? И давайте позволим Духу Святому действительно как-то вот снять нас вот эту человеческую пелену, пелену человеческих ограничений, пелену человеческих слабостей, пелену человеческих проблем, чтобы мы действительно увидели, а действительно вот какими мы будем в вечности, ну хоть чуть-чуть. Да, ведь, ну, например, там ваш дух, душа и тело в целостности сохранятся, да, непорочными во время пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Вот как это, да, вот максимум того, на что вы способны в духе, максимум того, на что вы способны в теле, максимум того, на что вы способны в душе. Это же удивительные вещи. И вот в этом и есть витальность Духа, что Он наполняет нас таким вот откровением о том, кем мы можем быть, таким откровением и такой уверенностью о том, во что может в хорошем смысле превратиться наша жизнь, наше служение, на что может быть похожа наша внутренняя жизнь, наш внутренний храм, что мы начинаем действовать иначе. И вот эта вот жизненность, как сила творить, где мы всегда себя превосходим, ну или изменяемся, или трансформируемся, как сейчас говорю, при этом себя не утрачивая. То есть, по сути дела, мы в любой трансформации больше становимся самими собой. И вот что он дальше пишет, очень интересные слова. «Под витальностью в дальнейшем мы будем понимать любовь к жизни. Эта любовь к жизни связывает людей со всеми другими живыми существами, которые не просто живут, но хотят жить и рассматривает человека в его своеобразной свободе по отношению к жизни. Поскольку жизнь, от которой можно сознательно отречься, следует принять, чтобы можно было ее проживать». Это сейчас полегчает. Любовь к жизни принимает жизнь с ее болезнями, ограничениями и слабостями и ведет ее вопреки смерти. Это вот то, что мы видим в Евангелиях больше всего, что Иисус любит людей, Иисус любит жизнь, Иисус находится посреди массы ограничений, но вот Он настолько принимает жизнь с ее болезнями, ограничениями и слабостями, но ведет ее вопреки всем страшным силам, которые ее калечат. И дальше Мольтман пишет: когда обнаруживается дух как смысл жизни, он выступает внешне как дух протеста против мертвого и опасного существования. Кто получает опыт духа нового творения в общении с воскресшим Христом, тот уже здесь получает некоторый опыт оживления своего смертного, больного и угнетенного тела. Если надежда обращена к окончательной весне всего творения, то тогда в духе уже здесь можно пережить духовное оживление собственного тела. То есть о чем он говорит? Да, вот часто верующие спрашивают себя и ищут ответа, есть ли жизнь после смерти. Друзья, вот Дух Святой ставит вопрос радикально, а есть ли вечная жизнь до смерти? И сколько этой вечной жизни мы в себя вместили? И сколько ее можно вместить? И вот в этой безмерности Дух и хочет открыться нам, чтобы именно здесь, да, вот среди суеты случайной, в потоке жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайну, бессильно зло, мы вечны с нами Бог. Да, вот если говорить словами стихотворения Владимира Соловьева, которое вот нам очень нравится, мы поем даже песню «Спасибо тебе, Макс», которую он сочинил на слова этого стихотворения. И вот что дальше Мольтман пишет в «Духе жизни». «В опыте духа в нас начинает снова биться источник жизни. Мы расцветаем и приносим плоды. В нас просыпается невиданная любовь к жизни, уничтожающая всякие ростки отчаяния и исцеляющая больную память. Мы идем навстречу жизни, ожидая возрождения всего живого, и это ожидание делаем опытом своего и всеобщего возрождения. Если христианская надежда связывает преображение тела с воскресением мертвых к вечной жизни, то уже здесь мы можем пережить его в духе жизни, пронизывающим тело и душу и пробуждающего все жизненные силы. Вечная любовь преображает тело, став телом любви. Тело оживает, принимает и дарит жизнь». Да, вот здесь интересно, он идет дальше мысли Давида, да, что «не только плоть моя успокоится в уповании, а даже плоть моя набирается вот этой жизни и начинает вот это плодотворное сотрудничество». Ну вот у меня лично есть такая метафора, чтобы тело стало нашим другом, да, вот чтобы наши эмоции, наши мысли стало нашим другом, чтобы не было вот этой внутренней войны. И это потрясающе, друзья, потому что это вот наше наследие. Дух, душа и тело в целостности сохранится. А понятное дело, что Иоанн использует приветствие, которое было приветствием в те дни, но все же эти слова есть в Священном Писании. «Я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает твоя душа». Да, мы можем сказать «благословленное вечным духом любви, творческим духом». И вот когда мы переживаем тот союз, который у нас есть с Богом, когда мы принимаем Его безусловную любовь, милосердие, благословение, да, вот поддержку, которой так молился Моисей, это начинает влиять на то, что происходит внутри нас. И это влияет и на дух, и на душу, и на тело. И смотрите, что дальше Мольтман пишет. «Таким образом, духовность, отвечающая творческой мысли, направлена на освобождение тела от притеснения души, репрессий морали и унижений, связанных с ненавистью к себе, и на достижение подлинного здоровья». Давайте я еще раз прочитаю, потому что, казалось бы, как мы до этого дошли. А вот именно та духовная свобода, то переживание своей уникальности, благословенности, особенности, которое приходит в дух, приходит в душу, и оно переливается на тело, исцеляет вообще наше отношение с телом. Таким образом, духовность, отвечающая творческой мысли, направлена на освобождение тела от притеснения души, репрессий морали и унижений, связанных с ненавистью к себе и на достижение подлинного здоровья. Если с этой точки самокритично посмотреть на традиционные аскетические практики, такие как пост и медитация, ну или размышления над Словом Божьим, мы обнаружим, что многие из них представляют собой не враждебное телу самоистязание, а скорее освобождение тела от эксплуатирующего его труда и нервного перенапряжения. Представляете, насколько это круто, насколько действительно, вот если размышлять так вот богословской целостностью, духовная жизнь должна достигнуть до нашего тела, освобождая его от нервного перенапряжения, эксплуатирующего его труда, чтобы действительно наш дух, душа и тело были собраны в любви, в уважении, в родстве к Господу, в богатстве жизни. Да, вот в этом, ну, я не постесняюсь, наверное, сказать вот оплодотворении, да, потому что все живое растет, все живое умножается, все живое наполняется силой и переливается, распространяя себя. И вот, ну, давайте последний из Мольтвана, наверное, он говорит удивительные слова, что в вере человеку открывается неисчерпаемая творческая сила Бога. Поэтому вера означает становиться Творцом вместе с Богом и Его Духом. Вера ведет к творческой и оживотворенной любовью жизнью там, где властвует смерть, там, где люди вынуждены покоряться ей. Вера пробуждает доверие к еще не реализовавшимся возможностям человека как в себе самом, так и в других. Это удивительно, друзья. Поэтому в следующий раз, когда вы будете молиться за какие-то трудности или за какие-то сомнения, ставьте планку выше. Ставьте на все богатство духа, как вот в покере, да, иду all-in, то есть все, что есть. В вере человеку открывается неисчерпаемая сила Бога. Поэтому вера означает становиться Творцом вместе с Богом и с Его Духом. Вера ведет к творческой и оживотворенной любовью жизни там, где властвует смерть, и люди вынуждены ей покоряться. Вера пробуждает доверие к еще не реализовавшимся возможностям человека как в себе самом, так и в других. Представляете, какое богатство возможностей нам предлагает Господь Бог в своей любви и вот этом безмерном даянии Духа. И благослови вас Господь. До встречи на следующей неделе, дорогие друзья.